В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 12 апреля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема сегодняшней программы. Грузинская оппозиция продолжает акции протеста в рамках объявленной кампании гражданского неповиновения. Сегодня проходит общероссийская акция солидарности с автомобилистами страны. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, рубрики «Ключевое слово», «Моя неделя», «Гламорама», «Городская тема» и все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня, 12 апреля, общественные организации проводят общероссийскую акцию солидарности в знак протеста против решений правительства в отношении автомобилистов. В Москве на Болотной площади намечен митинг, разрешенный городскими властями. В преддверии этой акции с подробностями о сложившейся ситуации Вероника Бады.
Акция проходит под лозунгами «Требуем учета интересов автовладельцев», «За Конституцию», «За справедливость», «За безопасность». «Уровень жизни поднимите, а не пошлины». Дата 12 апреля символична. Ровно 4 месяца назад были повышены таможенные пошлины на ввоз в Россию иномарок. Говорит Сергей Канаев, глава московского представительства Федерации автовладельцев.
Мы, автомобилисты, всего лишь навсего защищаем свои интересы. И требуем от правительства учета наших интересов в дальнейшем при принятии решений, которые направлены на стабилизацию, антикризисные меры, антикризисные программы. Все-таки они должны быть немножко пересмотрены в сторону не только учета олигархических таких систем и кланов, а все-таки в сторону учета интереса граждан.
По мнению организаторов акции, повышение пошлин, направленное на спасение российского автопрома, ничуть ему не помогло. Заводы на грани гибели, рабочим уменьшают зарплату и переводят на сокращенную рабочую неделю. А вот жители Дальнего Востока от этой меры пострадали очень сильно. Говорит Андрей Дудинок из Хабаровска, представитель общественного движения «Тигр».
Интересы работников АвтоВАЗа к поднятию пошлин не отразились никоим образом в лучшую сторону. Средний бизнес, то есть автодилеры, соответственно, тоже сейчас теряют в продажах, теряют рабочие места люди, которые там работают и так далее. То есть мера тоже не помогла, правильно? Дальше идут обычные автолюбители, которые, получая не слишком большие деньги, особенно на Дальнем Востоке, они, собственно говоря, тоже не получают защиты какой-то своих интересов, да, со стороны правительства. То есть регион давили и давят, продолжают. Дальше. А кто в итоге выиграл? Получается, никто.
Повышение пошлин затронуло не только дальневосточный регион. Журналист Алексей Дорофеев призывает и москвичей бороться за свои права.
Это касается и нас тоже. Если на Дальнем Востоке это очень резко и ярко выражено, потому что людям нечего есть, у нас эта проблема в центральном регионе приобрела другой характер. Нам навязывают какие-то определенные марки и модели автомобилей. Мы этого не хотим. Мы хотим ездить на тех автомобилях, которые выберем сами.
А вот мнение гражданского активиста Сергея Смирнова.
Власть не захотела услышать мнение автовладельцев, которые еще с ноября прошлого года предупреждали, что мера по повышению пошлин неэффективна, что за ней будет целый ряд негативных последствий. И мы сегодня эти последствия наблюдаем. Ввоз машин сократился в 10-15 раз, значит, 10-15 раз, а то и больше, сократились пошлины от этих машин, поступления в казну. Дальний Восток потерял значительный источник доходов. И сейчас, на данный момент, на Дальнем Востоке ситуация весьма плачевная. Безработица растет, люди стараются уехать из региона. То есть получается, что и так малонаселенный регион оказался под угрозой иммиграции.
Помимо повышения пошлин, организаторов акции волнуют такие проблемы, как новый регламент о вводе в обращение автомобилей, который фактически запретит ввоз американских и японских машин, коррупция и беспредел на российских дорогах, повышение транспортного налога. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Грузинская оппозиция решила возобновить антипрезидентскую акцию протестов в Тбилиси. Ранее оппозиционеры объявляли о том, что прерывают акцию в связи с христианским праздником, вербным воскресеньем, отмечаемым сегодня. Дело в том, что вчера вечером возле здания грузинского парламента произошло столкновение. Оппозиция и власти по-разному трактуют эту драку. По данным оппозиции, около 50 переодетых сотрудников спецслужб атаковали демонстрантов в центре Тбилиси. МВД же Грузии отрицает какую-либо причастность к происшедшему и утверждает, что манифестанты сами напали на работников, которые занимались уборкой улиц. Оппозиция на уходящей неделе постоянно проводила массовые акции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В субботу вечером оппозиционные лидеры заявили на митинге у здания парламента, где проходит бессрочная акция с требованием отставки президента Саакашвили, что в связи с наступлением вербного воскресенья они прекращают акцию на один день и возобновят кампанию гражданского неповиновения в понедельник. В ночь на воскресенье у здания парламента произошел первый серьезный инцидент, который властями и организаторами бессрочного митинга трактуется по-разному. Согласно версии МВД Грузии, поздно ночью, в соответствии с требованием митингующих, на проспект Руставели пришли десятки сотрудников службы очистки улиц, чтобы убрать мусор. Однако на них набросились активисты оппозиции, избили и выдворили с территории. В соответствии с альтернативной версией, около 50 сотрудников спецслужб, переодетых в гражданскую форму, ворвались на территорию и попытались унести аппаратуру, громкоговорители, установленные во время митинга. Причем часть этой аппаратуры они все-таки сумели повредить. МВД опубликовало оперативную запись инцидента. Отчетливо видно, как на территорию входят несколько человек в форме уборщиков мусора, затем начинается драка, и уборщики убегают. Так или иначе, но после драки оппозиционные лидеры заявили на специальной пресс-конференции, что дезавуируют свое заявление о прекращении митинга в связи с наступлением вербного воскресенья, чтобы вновь собрать людей на проспекте Руставели и выразить протест в ответ на действия властей. Кроме того, бывший кандидат в президенты Леванга Чичеладзе заявил, что в понедельник на проспекте Руставели соберутся сотни тысяч человек, чтобы продолжить кампанию гражданского неповиновения. В частности, оппозиция уже будет перекрывать не только проспекты Мирабакоставы у общественного грузинского телевидения и Мученицы Кетеван, недалеко от резиденции президента Саакашвили, но и все другие центральные проспекты, чтобы парализовать автомобильное движение и продемонстрировать тем самым свою решимость добиться отставки президента. Тем временем лидеры правящей партии «Единое национальное движение» предлагают начать диалог, но отказываются обсуждать возможность отставки президента Саакашвили. Со своей стороны, оппозиционные лидеры утверждают, что намерены вести переговоры с властями исключительно в прямом эфире и только о гарантиях неприкосновенности Михаила Саакашвили и его семьи, если глава государства одумается и добровольно подаст в отставку. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Федерация автовладельцев России проведет общероссийскую акцию в защиту прав автомобилистов. Грузинская оппозиция решила возобновить антипрезидентскую акцию протеста в Тбилиси сегодня. Во Владивостоке около 200 участников акции автомобилистов разогнал ОМОН. МВД Грузии заявило, что власти не причастны к нападению на оппозиционный митинг в центре Тбилиси. В Кишиневе оппозиционные партии проведут митинг протеста против действий правоохранительных органов. В Британии полиции удалось восстановить порядок в тюрьме города Эшвилл. Католики и другие христиане западных конфессий отмечают сегодня Пасху. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Япония согласовали проект заявления о недавнем запуске северокорейской ракеты. В таиландском городе Паттайя отменен режим чрезвычайного положения. В Пакистане боевики атаковали грузовой терминал, используемый для снабжения коалиционных войск в Афганистане. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» на волнах Радио Свобода принимает участие первый заместитель председателя Совета Федерации России Александр Торшин. Ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз в эфире сегодня в воскресенье в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00 утра. Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе обзор американских еженедельников. Назову его сюжеты. Первое заокеанское турне Барака Обамы и несчастье Олега Дерипаски. Это сюжеты обзора американских еженедельников, которые подготовила Елена Архипова. Журнал «Тайм» на этой неделе публикует серию статей, посвященных первому заокеанскому турне президента Соединенных Штатов. Все началось не совсем удачно. Барак Обама простудился, и было заметно, что каждое публичное выступление дается ему с трудом. А говорить пришлось много. За 8 дней президент посетил 6 стран, присутствовал на 3 саммитах, встретился с 25 лидерами иностранных государств, отвечал на каверзные вопросы студентов и проводил пресс-конференции. В Стамбуле пришлось выступать под проливным дождем. Суть всех речей Обамы сводилась к единому лозунгу: «Мы сильнее, когда действуем сообща». Если в эру президента Буша дипломаты в большинстве случаев обращались к собеседникам с настойчивыми просьбами или даже требованиями, то Обама, напротив, предлагал всем партнерство и сотрудничество. Иностранные журналисты аплодировали после его пресс-конференции. Улицы Праги заполнили портреты Обамы, выполненные по трафаретам в технике граффити. Президент Франции Николя Саркози был весьма обрадован тем фактом, что Америка не собирается замыкаться в своих границах и будет открыта остальному миру. Однако не следует ждать быстрых дивидендов от политики сотрудничества, провозглашенной Обамой. На сессии НАТО в Страсбурге союзники поддержали американскую стратегию в Афганистане только на словах. Никто не торопится посылать туда свои войска, но президент США отнюдь не выглядел разочарованным и каждое свое выступление заканчивал традиционным вопросом, на который не требовал ответа. Все в порядке? Это означало, что время истекло, и его ждут другие неотложные дела.
Неожиданную остановку Барака Обамы в Ираке журнал «Тайм» называет страницей, вырванной из сценария, предназначенного президенту Бушу. Внезапные остановки в горячих точках также придумал бывший хозяин Белого дома. О визитах не объявляли заранее. В противном случае главнокомандующему не могли гарантировать надлежащий уровень безопасности. По мнению еженедельника, остановка президента в Багдаде была ошибкой. Война в Ираке – это война Буша. Единственным вкладом, который Обама внес в решение проблемы, стала резкая критика в адрес прошлой администрации во время предвыборной кампании и обещание вывести войска, как только его изберут президентом. Визит оказался неудачным во всех отношениях. Пыльная буря, обычная для этого времени года, не позволила добраться до Багдада на вертолете. Выступать пришлось на военной базе Соединенных Штатов, расположенной в районе аэропорта. Поначалу казалось, Барак Обама улетит, так и не встретившись с президентом и премьером Ирака. Но в последний момент те прибыли на американскую базу. Обама обратился к солдатам со стереотипной речью, напомнив, какую важную миссию те выполняют. Буш мог бы считать такую поездку удачной, но для Обамы она стала сплошным разочарованием.
Турция приветствует Обаму. Под таким заголовком «Тайм» публикует отчет о визите американского президента. По мнению журнала, эта поездка служит доказательством намерения администрации США навести мосты между Западом и мусульманским миром. Турция как нельзя лучше подходит для этой цели. Большинство населения страны – мусульмане. Это светское демократическое государство, претендующее на членство в Евросоюзе, играет значительную роль в регионе. До последнего времени отношения между Вашингтоном и Анкарой – складывались не слишком гладко. В 2003 году Турция отказалась пропустить американские войска, направлявшиеся в Ирак через свою территорию. Турецкое правительство склонялось к расширению сотрудничества с арабским миром. Теперь и Вашингтон, и Анкара готовы начать отношения с чистого листа. Лидеры двух стран считают, что Турция должна активнее участвовать в решении таких проблем, как сирийско-израильские мирные переговоры, безопасность газовых и нефтяных магистралей Кавказа и вывод американских войск из Ирака.
Всего год назад Олег Дерипаска считался одним из самых богатых российских олигархов. Теперь его судьба служит предостережением для других, пишет Newsweek. В его империи стоимостью в 44 миллиарда долларов нашли работу более четверти миллиона человек. По словам друзей, олигарх был уверен, что может дергать Бога за кончик бороды. Теперь он выглядит жалко, напоминая хромую утку. Империя рухнула, несмотря на то, что президент Медведев распорядился выплатить Дерипаске почти 7,5 миллиардов долларов для погашения срочных долгов. Но эта сумма не покрывает и половины задолженности. Недавно небритый, в джинсах, Дерипаска явился на встречу бизнесменов с министром финансов Кудриным. Он выглядел изнуренным и почти все время молчал. Зато министр, не обращаясь ни к кому конкретно, строго предупредил: грядет череда банкротств. История взлета и падения Олега Дерипаски весьма типична для многих молодых олигархов. Они выполняли заказ Кремля, демонстрируя, как возрождается российская экономика при Путине. Но сейчас возникла необходимость бороться с кризисом. Президент Медведев заявил, что не желает впредь покровительствовать олигархам. Теперь вопрос только в том, хватит ли у Медведева твердости и сил, чтобы решить назревшие проблемы.
Обзор американских еженедельников к эфиру подготовила Елена Архипова. Несколько месяцев назад работники федеральных бюджетных организаций перешли на новую систему оплаты труда. Это 800 федеральных учреждений Минздравсоцразвития, 200 входят в систему Министерства культуры и больше всего 1450 у Министерства образования и науки. Выиграли или проиграли от отмены единой тарифной сетки бюджетники, выясняла Тамара Лиленкова.
Пытаясь решить проблему низких зарплат бюджетников, российское правительство утвердило проект, меняющий технологию распределения зарплат. По новой системе оплаты труда большую часть, около 70% зарплаты, составит основной оклад, а 30% – стимулирующие и компенсационные надбавки, которые будут выплачиваться в зависимости от качества и объема выполненной работы, уровня образования, сложности работы, рассказывает председатель профсоюза работников образования Галина Меркулова.
Главный посыл был, чтобы люди, которые работают эффективно и качественно, чтобы они понимали, что их труд оценивается по достоинству. И поэтому, если говорить о самой системе как таковой, ну, она вполне приемлема. Это если говорить о структуре системы. Но, конечно, при введении ее нас очень беспокоили, пожалуй, две позиции прежде всего. Мы полагали, что должны быть какие-то установленные минимальные базовые оклады, как минимальная государственная гарантия. То есть как отправной момент. Тем, чтобы уже дальше каждое учреждение, чтобы они могли уже определять свои подходы и оценивать работу каждого работника и, соответственно, устанавливать ему заработную плату. Но, к сожалению, правительство пошло по другому пути, базовых ставок и окладов не было установлено. Был второй момент, очень важный, который нас беспокоил, потому что введение новых систем оплаты труда проводилось одновременно с введением более высокого уровня минимального размера оплаты труда. Мы знали, что в нашей сфере деятельности, то бишь в образовании, более 35% работников, которые получают заработную плату, ниже, чем 4330. И поэтому мы задавали первый и главный вопрос, насколько Министерство финансов, финансируя и выделяя средства на введение новых систем оплаты труда, дополнительно учтут и эту особенность нашей отрасли, как мы говорим. Ну, как бы нам давали заверение, в результате этого не произошло. Третья позиция, она была, так скажем, введена ускоренными темпами. Поэтому, естественно, у учреждений, у них не было даже возможности до очень внимательного и серьезного осмысления и подготовки к этому переходу. И так выделили дополнительные 30%, не установлены базовые ставки и оклады как минимальная гарантия. И, естественно, можно было спрогнозировать, какие могут быть, в общем, определенные последствия.
О последствиях введения новой оплаты труда рассказывает сельский учитель Илья Рабков.
Во всех статистиках звучит, например, учитель получает среднюю зарплату региона. Именно никто не спросил, сколько часов учитель работает, за что он получает это все. Я вот получаю, вот честное слово, 14 600 с небольшим рублей. Получаю это я как заместитель директора, получаю это я как учитель, заведующий кабинетом, получаю как лаборант, получаю как сельский учитель. То есть у меня зарплата вот с введением новой системы оплаты труда увеличилась на 1%.
О зарплате тамбовских педагогов рассказала завуч Елена Тюрина.
У нас в Тамбовском регионе новая система оплаты труда была введена с 1 сентября 2007 года. Она нормативная база, это закон, который был принят областной Тамбовской думой. И по сравнению с 2006 годом зарплата средняя 8. Дальше, для того, чтобы более-менее достойную заработную плату себе обеспечить, учитель вынужден был набирать очень большое количество часов. Сейчас этот момент отсутствует.
Действительно, критериев оценки труда педагога, влияющих на размер зарплаты, стало больше. И определяет их в большинстве случаев директор. Однако председатель профсоюза работников образования и культуры Тюменской области Валентина Худякова считает, что злоупотребление в этой сфере невыгодно.
В первом этапе, может быть, будут возникать моменты, когда там приближенные. Но директор-то получает тоже стимулирующие надбавки за качество своей работы, за воспитанность, за здоровье учащихся. И умный директор, он все-таки будет стремиться, чтобы получали стимулирующие люди, которые дают это качество в школе.
Почему заработные платы и мнение о новой системе так разнятся в зависимости от региона, объяснил заместитель председателя по образованию Государственной Думы Российской Федерации Олег Смолин.
Дело в том, что, во-первых, в 2009 году, по крайней мере, в том бюджете, который был принят в октябре прошлого года, впервые за мою многолетнюю практику работы в парламенте, в федеральном бюджете не было предусмотрено ни рубля денег на повышение заработной платы вообще интеллигенции и педагогам, в частности, в регионах. То есть регионы были оставлены один на один с их интеллигенцией, и дальше решайте сами, как считаете нужным. Во-вторых, к сожалению, в процессе принятия так называемого закона о монетизации, потом некоторых разных изменений в рамках Трудового кодекса, фактически федеральная власть отказалась от руководящей роли при определении уровня оплаты труда в регионах, передав это целиком в региональное ведение. Что же мы имеем? В расчете на сельского школьника в Саха-Якутии выделяется 62 с небольшим тысячи рублей, я округляю данные, в Московской области 53, в Омской области около 11 тысяч на сельского школьника, а, соответственно, в Амурской области около 9 тысяч на сельского школьника. Не далее, как вчера, я задал вопрос председателю правительства Российской Федерации Владимиру Путину и получил ответ. Мы деньги в регионы выделили, дальше пусть губернаторы думают, что им важнее, ломать заборы или платить заработную плату. Действительно, согласно 95-му, 131-му закону и новой редакции Трудового кодекса, это проблема регионов, тогда как, согласно Конституции, правительство Российской Федерации обязано обеспечивать единую федеральную социальную экономическую политику на территории всей Российской Федерации. На мой взгляд, федеральная власть не может устраняться от того, чтобы решать эти проблемы совместно с губернаторами. Грубо говоря, можно установить минимальный норматив расходов на образование в расчете на одного ученика, и можно установить минимальные базовые оклады по Российской Федерации.
Так получается, что то незначительное преимущество, которое у работников бюджетных учреждений все-таки было, государственной гарантии оплаты труда, с отменой единой тарифной сетки практически исчезло. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в воскресенье, 12 апреля, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича доктор юридических наук, секретарь Союза журналистов России, бывший министр печати Российской Федерации, один из авторов закона о средствах массовой информации Михаил Федотов. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждут новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Вы услышите городскую тему, и все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Двенадцать часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры грузинской оппозиции призвали своих сторонников собраться сегодня перед зданием парламента, несмотря на ранее принятое решение не проводить акции в воскресенье. Во Владивостоке около 200 участников акции автомобилистов разогнал ОМОН. Митингующие выступали против повышения пошлин на иномарки и в защиту автомобилей с правым рулем. Звучали требования отставки правительства и краевых властей. Федерация автовладельцев России ФАР проводит сегодня общероссийскую акцию в защиту прав автомобилистов. Главное требование – отмена решения правительства о повышении пошлин на ввоз подержанных машин иностранного производства. МВД Грузии заявило, что власти не причастны к нападению на оппозиционный митинг в центре Тбилиси. Ранее лидеры грузинской оппозиции сообщили, что в субботу вечером группа из 50 человек, вооруженных дубинками, разбила часть аппаратуры участников митинга и повредила возведенную на площади сцену. В Кишиневе три ведущие молдавские оппозиционные партии намерены провести митинг протеста против действий правоохранительных органов. Оппозиция утверждает, что власти продолжают задерживать ее сторонников, обвиняя их в причастности к недавним беспорядкам в Кишиневе. В Британии полиции удалось восстановить порядок в тюрьме города Эшвилл. По официальным данным, в результате полицейской операции трое бунтовщиков были легко ранены, полицейские и сотрудники тюрьмы не пострадали. В столице Таиланда, Бангкоке и его окрестностях введено чрезвычайное положение из-за массовых антиправительственных волнений. Поступают сообщения о том, что демонстранты пытались ворваться в Министерство внутренних дел, чтобы добиться освобождения арестованного организатора манифестаций. Католики и другие христиане западных конфессий отмечают сегодня Пасху, праздник Воскресения Христова.
В эфире «Свобода в полдень». В России продолжаются мероприятия, посвященные юбилею Николая Васильевича Гоголя, хотя 200 лет со дня рождения писателя исполнилось еще 1 апреля. В рамках торжеств в Москве в библиотеке иностранной литературы открылась выставка петербургского фотографа Людмилы Волковой. О том, почему этот проект называется «Декорация классиков Гоголь-Рим», рассказывает Лиля Пальвельва.
Хорошо известно, что Гоголь долго жил в Италии, где и были написаны «Мертвые души». Меньше, что там же появилась оставшаяся неоконченной повесть под названием «Рим». Этот текст весь пронизан подробными и восторженными описаниями вечного города. Людмила Волкова сделала попытку взглянуть на Рим глазами классика.
Перед началом этой работы я читала повесть не один раз. Для меня это было, наверное, самое важное, чтобы текст Гоголя, его слово сохранить, показать не только фотографии как иллюстрации, показать другое пространство Рима, которое в своих улочках, переходах, мостах, в соборах еще сохранило частичку гоголевского очарования. То, что в тексте есть, я все передала с топографической точностью. Ну, например, улица Корса. Сам начинается, князь приезжает, вспоминает, как он с аббатом гулял по улице Корса. Потом площадь Дипопола, как Гоголь называет, красавица площадей. Здесь какая-то особенность. Это время может передать, на мой взгляд, только черно-белый снимок.
В этом есть парадокс, потому что у Гоголя это очень много описания цвета, света. Там чуть ли не на полную страницу в конце, как князь любуется закатом, как меняются краски города. А вы пытались эти же эффекты уловить через черно-белый снимок?
Особенность римского освещения в контрасте. Солнце падает не как у нас в Петербурге, я сама из Петербурга, где лучи немножечко все-таки плоские, а в Риме солнце падает сверху, и тени поэтому получаются совсем другие. Человек, который там живет, не понимает этого, не видит это. Так что для меня, как из Петербурга, было странно. Сначала я снимала взгляд, конечно, человека, который привык видеть пасмурные дни, и, приехав в Рим, я снимала как будто бы Петербург в Риме. А потом уже я поняла свою ошибку и еще раз ходила по тем же местам, все переснимала.
То есть получается контраст густых теней и ярких пятен света.
Да, да. Это очень сильный контраст. То, что в тени, оно кажется совсем черным, и ты цвета там не различаешь. А то, что освещено, оно такое яркое, насыщенное, знойное. По поводу того, что Гоголь очень живописно описывает. Действительно, он как художник. Он и занимался живописью, и брал уроки. У нас в Академии художеств он брал уроки живописи. У него совсем другая палитра. И поэтому я две фотографии не могла сделать черно-белые, а оставила их цветными. И вот на этом снимке, где фонтан, вдруг неожиданно вместе с необычайной площадью выглядывал картинный фонтан, обрызгивающий самого себя. Это фонтан на площади Барберини. И, знаете, я оттуда уйти долго не могла с этого места, потому что меня так привлек этот торс. Я поняла, что он просто дышит на моих глазах. Струи шли, освещалось солнце, и было чувство дыхания какого-то. И потом во времена Гоголя это была уже окраина Рима. За этим фонтаном уже начинались сады. И мне нужно было найти такой ракурс, чтобы никакой дом не попал в кадр.
Вслед за Москвой выставка Людмилы Волковой будет показана в Риме и Венеции. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Далее в программе «Свобода в полдень» рубрика «Гламорама». Новости светской жизни подготовила Софья Корниенко.
Издание «Собеседник» опубликовало снимок, на котором президент Дмитрий Медведев запечатлен рядом с человеком весьма сомнительной репутации, ростовским авторитетом по кличке «Адмирал». Снимок ранее публиковался в местной газете города Волгодонска Ростовской области. Как следует из материала собеседника, на короткой лыжне с президентом оказался некий Евгений Кудрявцев, официально предприниматель-меценат и член партии «Единая Россия», а неофициально основатель и лидер преступной группировки «Олимп» в Волгодонске по кличке «Адмирал». В начале 90-х адмирала, уже имевшего громкую бандитскую славу, взял под свою опеку один из влиятельных городских коммерсантов, пишет собеседник. По информации издания, покровитель адмирала, убитый в марте 2002 года, успел дослужиться до полномочного представителя президента в Совете Федерации. Еще один покровитель якобы занимал пост начальника местного УВД, а позднее пересел в кресло главы ГУВД Ростовской области. В какой-то момент местные предприниматели, которых исправно облагали данью, не выдержали. 60 человек написали обращение к президенту, в котором просили защиты. После этого, пишет собеседник, в квартирах банды адмирала прошли обыски, сам он надолго исчез из Волгодонска, несколько его покровителей лишились своих постов.
5 лет назад Кудрявцеву странным образом удалось взять реванш. Он подал на областную газету иск о защите чести и достоинства, обидевшись на титул «глава преступной группировки». Журналисты принесли в суд разные свидетельства, в частности, постановление облпрокуратуры о производстве обыска в квартире Евгения Кудрявцева, одного из лидеров организованной преступной группировки, цитата, «по факту убийства предпринимателя и депутата Волгодонской думы Павла Зубкова». Несмотря на это, волгодонский судья удовлетворила иск Кудрявцева. Однако Ростовский областной суд вынес новое постановление в иске отказать, признав таким образом, что тоже сомневается в чистоте биографии Кудрявцева. Возможно, что фото с Медведевым – очередной аккорд в многолетней пиар-акции адмирала, после которой он двинется в политике, пишет собеседник. Фотография на память, возможно, один из самых приятных подарков, которые я получал в своей жизни в ночь на Рождество. Ссылаясь на завсегдатая в Красной Поляне, собеседник напоминает, что добиться, чтобы твоя лыжня пересеклась с президентской, практически невозможно. Охрана работает очень четко, лишних и случайных отсекает. То, что нам показывает, толпа отдыхающих и свободное общение – вранье. Такое же, как с прямой линией с президентом, когда реальных краснополянцев и близко не подпустили, а вопросы были заранее согласованы и задавали их почему-то люди, которых специально привезли, кажется, из Краснодара. Цитирует издание одного из местных лыжников. Медведев вообще редко ездит на лыжню. Бизнесмены, которым позарез нужно фото с президентом, могут узнать о его приезде только через охрану или через организаторов, сообщает источник газеты.
В другом курорте в княжестве Монако член Совета Федерации от Пензенской области Андрей Вавилов заявил на днях о попытке похищения его 4-летней дочери Гои. Полиция Монако, в свою очередь, категорически опровергает информацию о попытке похищения девочки. Как утверждает помощница сенатора Анна Семкина, во время одной из прогулок семьи Вавиловых по улицам княжества неизвестные кавказцы попытались похитить его дочь. По словам Семкиной, ее шеф связал случившееся со своим давним конфликтом с депутатом Госдумы Ашотом Ягиазаряном. «Эти люди несколько раз звонили семье Андрея Петровича в Монако и угрожали», рассказала помощница сенатора газете «Коммерсант». Поссорились Вавилов с Ягиазаряном еще в 99-м году, когда Вавилов якобы путем подлога оформил на себя принадлежащие фирмам Ягиазаряна акции компании «Северная нефть», а затем продал их Роснефти. Ашот Ягиазарян через свою пресс-службу заявил, что считает высказывания сенатора и его представителей об инциденте в Монако провокационными.
Между тем, в полиции Монако пришли к выводу, что никакой попытки похищения дочери сенатора не было. По данным полиции, к дочери Вавилова на улице подошел маргинальный человек армянской национальности и пытался просто поговорить с девочкой, не более того. Нарушитель может быть оштрафован, поскольку и раньше приставал к прохожим, но пока с потерпевшей стороны не было подано никаких заявлений, говорят в полиции. Представители Андрея Вавилова сообщили, что инцидент исчерпан и попросили не раздувать шумиху. Напомним, что в прошлом Вавилов уже оказывался в центре шумихи. Он обвинялся в том, что в 1997 году, будучи заместителем министра финансов, похитил из госбюджета 231 миллион долларов. Сенатор своей вины не признал, хотя в постановлении следствия говорилось, что его вина полностью доказана. Тем не менее, следственные органы не стали настаивать на отставке Вавилова. В 2008 году уголовное дело против него прекратили за истечением срока давности. Похищенные деньги с него также не взыскали.
В попытке развеять слухи о своих тайных богатствах, высшие чиновники России на днях массово отчитались о доходах за 2008 год. Инициатива эта принадлежала президенту Дмитрию Медведеву, который решил показать своим подчиненным пример. За прошлый год глава государства заработал 4 с небольшим миллиона рублей, то есть около 94 тысяч евро, говорится на сайте Кремля. На имя Медведева открыто 9 счетов в российских банках, на которых по состоянию на 31 декабря 2008 года оставалось почти 3 миллиона рублей, или около 64 тысяч евро по текущему курсу. Супруги Медведевы совместно владеют квартирой в Москве площадью почти 370 квадратных метров. На счете Светланы Медведевой в российском банке около 135 тысяч рублей. Кроме этого, жена президента владеет автомобилем Volkswagen Golf 99 года выпуска и двумя машинами-стами. Премьер Владимир Путин заработал с 2008 год больше президента – более 4,5 миллионов рублей или 105 тысяч евро. По официальным данным, Путин также является собственником квартиры в России площадью 77 квадратных метров и участка земли в России площадью 15 соток. В справке указаны две почти антикварные «Волги» Путина 1960 и 65 годов выпуска и гараж. Судя по предоставленной информации, премьер странным образом не имеет банковских счетов и вкладов, однако является акционером Банка Санкт-Петербург, у него 230 акций. Людмила Путина, судя по справке о доходах премьера, вообще находится на полном иждивении мужа. За отчетный период она не имела ни собственных доходов, ни имущества в собственности, ни денег в банках, ни ценных бумаг. Ни о какой недвижимости первых лиц государства за рубежом не сообщается. В общем, выходит, что по кремлевской справке они люди небогатые. Чего не скажешь о некоторых министрах российского правительства. Хотя опубликованные сведения об их доходах гораздо менее подробны.
Третье место по доходам занял министр транспорта Игорь Левитин, получивший 20 миллионов рублей или чуть менее полумиллиона евро. Остальные министры за 2008 год заработали по 3-5 миллионов рублей. Большинство вице-премьеров и министров имеют в собственности квартиру или жилой дом. Никакой недвижимости нет лишь у министра финансов Алексея Кудрина и министра связи Игоря Щеголева. Из президентской администрации самые большие доходы, около 400 миллионов рублей, порядка 9 миллионов евро, зарегистрировал помощник президента, начальник контрольного управления Константин Чуйченко. В гаражах членов администрации любовью к отечественному автопрому не пахнет. Они заполнены автомобилями Nissan, Navara, Land Rover, Ford Focus. Имеется даже мощный Bentley по цене свыше 8 миллионов рублей.
Это была рубрика «Гламорама» от Софьи Корниенко. В Москве 12 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Федерация автовладельцев России проведет общероссийскую акцию в защиту прав автомобилистов. Грузинская оппозиция решила сегодня возобновить антипрезидентскую акцию протеста в Тбилиси. МВД Грузии заявило, что власти не причастны к нападению на оппозиционный митинг в центре Тбилиси. В Британии полиции удалось восстановить порядок в тюрьме города Эшвилл. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мэр Москвы Юрий Лужков намерен обратиться в правительство России к депутатам Госдумы с предложением отменить сроки ограничения бесплатной приватизации жилья. Бесплатно приватизировать муниципальную квартиру или дом можно до 1 марта 2010 года. Подробности у Ольги Вахоничевой.
Бесплатная приватизация жилья – понятие относительное. Желающие получить его в собственность за оформление сделки платят деньги. Сумма колеблется в зависимости от того, готов ли человек простаивать длинные очереди в бюро технической инвентаризации, регистрационную палату и другие задействованные в процессе приватизации службы или предпочитает доверить оформление сделки риэлторам, говорит агент по недвижимости Марина Внуковская.
ВТИ в среднем 300 рублей. Когда подается на бесплатную приватизацию, не на ускоренную программу, платится госпошлина 500 рублей и нотариальная доверенность на сотрудников минимум 700 рублей стоит. Но вот это минимальные затраты. Столько это нервов стоит и времени, чтобы подать на такую практически считающуюся бесплатную. Некоторые люди предпочитают заплатить еще лишние там 6 тысяч и сдать на ускоренную. То минимум 8 тысяч обойдется.
После каждого заявления чиновников об ограничении срока так называемой бесплатной приватизации в БТИ выстраивались огромные очереди. Однако государство продляло его неоднократно. За это время, считает Марина Внуковская, тот, кто хотел перевести муниципальную квартиру или дом в собственность, не затрачивая больших средств, это уже сделали.
Люди, конечно, которые спят, вот у них в Хрущевке давно данные им квартиры, они в 2007 году спали, просили продлить, они сейчас опять до сих пор спят, не могут приватизировать. Для таких людей, конечно, можно было бы не продлевать. Но люди, которые, например, новостройки получили квартиры, они сейчас, вот, допустим, в данный год последний, они не могут их приватизировать некоторые, потому что дом не сдан городу, например. Приватизация еще пока невозможна. Вот для них стоит приватизацию бесплатную.
Также неоднозначно воспринял предложение мэра Москвы Юрия Лужкова об ограничении срока бесплатной приватизации генеральный директор агентства недвижимости «Доки» Валерий Барнинец.
С одной стороны, почему мэр хотел бы сделать приватизацию бессрочной? Это возможность перенести расходы с городского бюджета на содержание недвижимости на граждан. Если, значит, жилье не приватизированное, этим занимается всецело государство. Это достаточно большие суммы. Ведь мы понимаем, что невозможно постоянно воспроизводить жилье. Человек-очередник получил жилье, приватизировал. Что он может с ним сделать? Продать, сдать, он может от него избавиться. Речь сошла о том, чтобы построить и иметь в собственности государства столько жилья, что его можно было действительно сдавать по социальному найму всем нуждающимся. И тем самым решить вот эту вот проблему дефицита жилья, проблему очередности. Однозначно, наверное, нельзя сказать, вот какие квартиры можно приватизировать, а какие квартиры нельзя приватизировать. Потому что одно дело, когда человек как очередник получает свое жилье, встав на очередь 20-25 лет назад, и действительно тогда мы его ограничиваем в его правах. Но другое дело, когда на сегодняшний день, например, такие квартиры выдают другим категориям граждан.
Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов в этом вопросе настроен куда более решительно.
Я думаю, все то, что было получено раньше, еще в советской системе, все должно приватизироваться бесплатно. Это абсолютно Лужков прав. Вот если, скажем, сегодняшняя ситуация, когда человек почему-то получает бесплатное и хочет потом приватизировать, но надо дать возможность, как это делается сейчас. Есть такая социальная цена, так называемая. То есть меньшая сумма, чем, скажем, это рыночная цена. Ну, где-то, может быть, по себестоимости вообще делать.
А что вы скажете на заявление Круглика, который говорит, что одна из основных проблем приватизации состоит в том, что мы наделили людей имуществом, которое они не могут содержать?
Это не его дело. Считать вообще деньги в кармане людей. Вы дайте возможность человеку взять собственность. А будет он содержать, не будет он сам распорядиться в этом. Вот почему-то в государстве находятся такие люди, которые сами знают, можно ли ему покупать или давать. А вот он не сможет это есть, поэтому ему не такая ложка нужна, а вот такая. Ну что за глупости вообще?
Если вдруг все-таки решат ограничить бесплатную приватизацию, то самая большая проблема какая возникнет?
Ну несправедливость, естественно. В семье всякое бывает. Кто-то возражал против приватизации, невозможно было это сделать. Потом он умирает. И когда человека нет, другой хочет приватизировать, оказывается, сроки прошли. Но что же мы такие условия создаем, когда вступает в действие несправедливость по отношению к людям?
По данным аналитического центра Московского агентства недвижимости «Доки», на сегодняшний день в столице приватизировано почти 80% жилья. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
эфире «Свобода в полдень». О своих ощущениях от уходящей недели моей коллеге Веронике Баде рассказывает художник Андрей Бартенев.
Я сейчас с группой выставочного отдела Московского музея современного искусства готовлю фестиваль иллюстрации. Он уже третий год пройдет в Москве на базе Московского музея современного искусства. И мы 14 мая открываем этот фестиваль на Пречистенке, 19, в галерее Зураба Цвете.
Что там будет интересного?
Мы покажем около 200 иллюстраторов, которые занимаются дизайном для интернета, для рекламных агентств, для журналов, для веб-анимации. У нас будет коллекция иллюстраций около 1000 работ, и будет около 50 таких очень коротких видеороликов, которые обычно выкладывают на YouTube молодые люди. И мы сделали коллекцию таких более абстрактных, веселых, непрактичных маленьких фильмов, и будем это показывать.
Какие-то имена иллюстраторов хотелось бы вам особо отметить? Вот что самое интересное?
Вы знаете, очень много гениальных и невероятно талантливых молодых людей, поэтому прямо сказать про кого-то одного очень тяжело, особенно выбрать из 200 человек. Я, конечно же, могу сказать, что там мой любимый Сергей Снорник, Эдик Катыхин, и там будет и Маша Цыгаль, Виолетта Литвинова, и Огненная Леди. Я их всех очень люблю, и мне кажется, что они составляют вот какую-то особенность московской художественной жизни. Потом наш проект, он еще, знаете, пересекается с огромным количеством вообще других проектов. Мы делаем совместно с журналом «Хулиган», как бы предваряя наш фестиваль, мы делаем такие сложные обложки известных американских и британских журналов, которые якобы хотели появиться на московском рынке, но эти проекты не состоялись по тем или иным причинам. И мы делаем такие ложные обложки, якобы эти журналы выходят в Москве, и вся молодежь радуется этому. И мы делаем еще второй проект. Ripple Classic издательским домом, они выпустили книгу «Синдром Годзиллы». Это книжка про двух молодых людей, которые через интернет стали фанатами японских фильмов про Годзиллу. И мы предложили в свободном доступе, предложили всем иллюстраторам сделать обложку. И победитель 14 мая, он там получит грант от издательского дома и подпишет контракт на 5 книг для этого издательства. Он будет там делать обложки для них. Мне кажется, что для молодых людей, которые сегодня именно нуждаются там в работе, в какой-то поддержке, для них это будет очень хорошее подспорье. И я рад, что наш фестиваль очень свободный, вся информация находится в свободном доступе, и он как бы является такой, знаете, биржей для молодых талантов, что любой там издательский дом, любой журнал, любое агентство может прийти и найти себе хорошего художника.
С художником Андреем Бартеневым беседовала моя коллега Вероника Баде. В России сегодня отмечается День космонавтики. Пожалуй, сегодняшняя тема постоянной воскресной рубрики «Ключевое слово», которую представляет Лилия Палевлева, перекликается с этим праздником. Впрочем, судите сами.
Ключевые слова этой недели – Кван Мен Сон, что в переводе с корейского означает «яркая звезда». В течение всех последних дней в мире обсуждают, осуществила или нет КНДР запуск в космос спутника с таким названием. К примеру, в среду на волнах Радио Свобода прозвучало такое сообщение.
Заместитель представителя КНДР при ООН Пак Ток Хун заявил журналистам в Нью-Йорке, что в прошлое воскресенье его страна вывела на орбиту спутник гражданского назначения. Однако США, Япония и Южная Корея заявили, что Пхеньян произвел пуск баллистической ракеты, нарушив резолюцию Совета Безопасности.
Был спутник или нет, но название ему дано. Вот о названиях космических аппаратов мы и поговорим со знатоком аномастики Владимиром Максимовым, руководителем исследовательского центра «История фамилии». Благо, сегодня отмечается День космонавтики. Владимир, как вы оцениваете это название корейского спутника «Яркая звезда»?
Если отбросить в сторону политику, то сейчас пришло время называть космические корабли примерно так, а выбора другого нет. Во времена Советского Союза, напомню, можно было назвать спутник просто «спутник», что, собственно, и делали. Потом были спутники с таким названием – «Космос», «Луна», потом были «Венера», «Марс». Куда летели, так и называли.
Ну да, потому что конкуренции
никого
не было.
Конечно, конечно. Потом были названия «Восток», «Восход». Они многозначны, так же, как, кстати, «Кван Мен Сон». Какие ассоциации вызывают это у корейцев, я, например, не знаю. Допустим, китайских названий, ну, они такие восточные, красивые. «Шэньчжоу» – «Волшебная лодка». Тяньгон – небесный дворец. Тянь-э – это имя мифологического персонажа, такая женщина, которая якобы живет на Луне. И наши названия, не нужно их понимать буквально. Восток было многозначное слово. Восток – часть света. Потом противоположность западу. Восток – это еще, извините, просто направление, куда спутники запускаются. По-китайски бы это, наверное, как-то совсем красиво, пафосно звучало.
В русском языке пафос был несколько иным, во всяком случае, в советские времена. У нас был канцелярский
пафос. Но, слава богу, здесь наши создатели космических кораблей от этого отошли. Единственное, союз, оно было такое, знаете, патетическое. Союз не в смысле соединения, а еще и символ нашего государства.
Советский Союз.
Да, конечно, Советский Союз. Дальше были салюты, и все они были такие действительно праздничные, торжественные, монументальные названия.
Вы вспомните еще название станции «Мир». Я думаю, что нынешним молодым уже нужно объяснять, что речь идет о многих значениях этого слова.
Конечно. Кстати, надо напомнить, что «Мир» она была одна из станций серии «Салют».
Салют Победы.
Все было действительно монументальное.
Вернемся еще к миру. Станция начала свое существование очень давно, в советские времена, когда такая идеологема широко эксплуатировалась. Миру мир. Мы в борьбе за мир. У нас мирный космос, у нас мирный атом и так далее, и так далее.
Действительно, это название было многогранным и очень символическим. То есть, разумеется, были военные программы, исследования, но мы предлагали использовать космос в мирных целях. Это был период, когда как раз разворачивались «Звездные войны». То это не только у нас так было принято. Американцы тоже могли себе позволять многие вещи называть вот такими вот именами, как, допустим, «Пионер». «Пионер» сам за себя говорит, пояснять ничего не нужно.
Ну да, для американской культуры это много значит.
Да, но понимаете, все-таки в создании вот этих одноразовых спутников они все время от нас отставали. А вот когда речь зашла о космических кораблях многоразового использования, в которых мы отстали от них, там они развернулись по полной программе, там совершенно замечательные названия, где символ за символом. «Колумбия», «Челленджер», «Дискавери». Это все названия, символы, но опять же, символы не для всех. Мы даже если их переведем, там, допустим, «Колумбия», всем понятно.
«Колумбия» — штат «Колумбия».
Да, но на самом деле он был назван по имени парусника, на котором капитан Грей в конце 18 века исследовал внутренние воды вот этой британской «Колумбии».
Таковы разъяснения Владимира Максимова. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Сегодня, в воскресенье, 12 апреля, в час дня, тема программы «Общественное мнение. Внешняя политика России глазами ее жителей». Гости в студии «Радио Свобода» – социолог Леонид Седов и профессор Высшей школы экономики Федор Шилов-Ковидяев, в прошлом первый заместитель министра иностранных дел России. Ждем звонков в прямой эфир в 13 часов 7 минут по московскому времени. Ведущая программы Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе» каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматривая вызов Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».